Здравствуйте! Мы имеем прекрасную возможность получить ответы на волнующие нас вопросы. В эфире программа телерадиокомпании «Эхо. Беседы с Владыкой Павлом». Наш собеседник – патриарх Экзархии Беларуси, митрополит Минский и Изяславский Павел. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте.
Для начала хочу вот о чем спросить, Владыка. Вот сейчас в результате различных публикаций, выставок, рисунков, которые порочат пророка Мухаммеда, были совершены теракты. То есть люди погибли, какие-то беды случились. Но это все не останавливает. Причем организаторы подобных акций говорят о некой свободе творчества. А что такое вообще творчество? И что такое свобода творчества?
Вообще, по замыслу Творца творчества, да, наш Творец – Господь. И когда Господь творил мир видимый и невидимый, то вы обратите внимание, вот в книге Бытия, в первой книге Бытия, и даже в первой главе, говорится о том, что сотворил Господь, и види Бог, яко добро. То есть творчество, которое совершал наш Творец Господь, оно приводило всегда к добру и к славе Божией. И творчество, о котором мы сегодня говорим, само слово, оно и подразумевает стремление творить, созидать. И это творение, созидание, оно всегда должно приводить к славе Божией, к процветанию Отечества, к процветанию мира, потому что Господь поставил Адама в раю для того, чтобы он созидал рай, дал ему эти творческие задатки, чтобы совершать добро. И, конечно, когда мы говорим сегодня о том, что творчество и художественное творчество, и любое творчество, оно всегда должно вести человека и человечество к добру, к Богу. А что происходит у нас сегодня? Вот вы сейчас назвали эти публикации и пародии. И надо сказать, что, к сожалению, этот процесс продолжается. Вот. Были пародии, карикатуры на пророка Мухаммеда. А вспомните советский период времени. Что там творилось? Просто мусульмане... Это люди, которые могут за веру в Аллаха взять и оружие, и защитить с оружием. В советский период времени церковь была в загоне, священнослужители, епископаты, верующие были, как правило, репрессированы, расстреляны, уничтожены, поэтому они не могли что-либо даже сделать или поднять свой голос в защиту веры. Они молча отдавали свои жизни, не предавая Бога, а уходя и в ссылки, и терпя страшные страдания и даже смерть за Христа. Сегодня происходит нечто иное. Но этот процесс продолжается. И искушение нашего народа продолжается. Ведь вы вспомните, совсем недавно эти проститутки в храме Христа Спасителя плясали, вот, издевались над символами нашими святыми. Вот, совсем недавно в Новосибирске пытались использовать и крест, и образ Христа Спасителя, глумясь и называя это творчеством. А совсем недавно, слушайте, в дни празднования 70-летия Победы, вы слышали, выставка какая у нас кощунственная прошла, да, вот, вместе с памятником или с флагом Победы помещали фашистскую свастику, глумились над этими ленточками георгиевскими, которые являются тоже символом Победы. Вы понимаете, происходит этот процесс. Если не будет официального наказания, преследования, то вот этот процесс будет продолжаться. И он будет под этой вот критике, этому глумлению будет подвергаться все, что для многих людей святое. Понимаете, пытаются поставить все с ног на голову, и прикрывается это свободой творчества. Это не свобода творчества. Надо понять, что свобода моя личная, может быть, даже как художник, художника, как артиста, как человека, как инженера и так далее, она свобода только в том случае, если моя свобода не нарушает вашу свободу или других людей. Если она перехлестывает и нарушает другую свободу, и людям не дает творчески жить и творить что-то, то это не свобода, это произвол, который глумится над тем, что для многих людей является символом или уважения, или почитания, или даже святости. Вот. Поэтому свобода, она только в том случае свобода, если она не нарушает свободу других людей или другого общества, других каких-то идей или вероисповеданий. А в данном случае и люди глумятся и над пророком Мухаммеда, и над христианскими святыми, святынями. Точно так же, как я, знаете, я сегодня говорю, и над, у нас ведь есть для военных людей очень много вот то, ради чего они воевали, то, ради чего они терпели голод, холод, эти все военные походы. Но не глумитесь над этим. Дайте возможность каждому жить вот в тех рамках, границах, которые для них являются, ну, знаете, вот таким почитаемым. Поэтому это не творчество, это не свобода творчества, это попытка глумиться и уничтожить то, что для многих поколений действительно было и есть святое. Это не творчество, это кощунство самое настоящее. Конечно, я думаю, что и руководители всех уровней, и законодатели должны сделать все возможное, чтобы вот эту вакханалию как-то остановить и прекратить. Конечно, должны быть самые законодательные, но очень суровые какие-то меры, которые должны вот эти горячие головы остудить и призвать их к порядку.
Благодарю вас, Владыка. Теперь вопрос наших зрителей. Житель Беларуси спрашивает. Федор Михайлович Достоевский писал: «Ты настолько русский, насколько ты православный, и настолько православный, насколько монархист». Вот как относиться к этому высказыванию?
Ну, вы знаете, наверное, то, что касается монархистов, то, наверное, это все-таки что-то добавлено. Я не нашел такого у Федора Михайловича. Вот. А сочетание того, настолько русский, настолько ты православный, ну, вы знаете, это свидетельствует о том, что на протяжении многих столетий нас, русских людей, связало православие. Православие уже, знаете, на генном уровне пребывает в сознании русских людей. И это испытано веками, это испытано в самых разных обстоятельствах жизни нашего общества, наших поколений. Православие сегодня действительно является основополагающим вероучением огромного количества людей. И настолько, насколько ты русский, настолько ты и православный, вполне сочетается. Даже, можно сказать, какой-то даже синоним этого есть. Вы знаете, вот действительно, даже есть такое сравнение, что если даже русские по языку, по культуре принимают другую веру, они уже перестают быть вот теми русскими, которые любят свое отечество. Они остаются русскоязычными, да, они, может быть, сохраняют какую-то культуру, являются носителями даже какой-то определенной славянской русской культуры. Но переставая быть православным, они утрачивают вот ту оседлую традицию, которая есть у русских людей. Хотите это или не хотите, но это присутствует. Поэтому я бы даже сказал, знаете, какое-то видение было у Федора Михайловича, когда он про видение даже, когда он об этом говорил. Потому что он знаток души русского человека, знаток культуры русской. И я думаю, что вот это его высказывание, оно основано на его таком очень углубленном опыте, личном внутреннем опыте. Поэтому я думаю, что это в сочетании и синонимы очень даже похожи.
Ольга из Краснодарского края. Живет со вторым мужем, не расписаны. Она волнуется, повлияет ли это на судьбу детей?
Вы знаете, Ольга, конечно, мы говорим о том, что сегодня очень сложная жизнь. Повлиять, конечно, повлияет, обязательно повлияет. Вы знаете, я почему-то так говорю утвердительно, потому что я очень часто сталкиваюсь с таким явлением, когда молодые люди вот начинают жизнь друг с другом, да, и говорят, да ладно, это все формальности, что печать разве в паспорте нас сближает, совсем нет. А потом чувства проходят, разбегаются. Да, так скажем, не расходятся, разбегаются. Вот. Даже не разводятся и не расходятся, разбегаются. А потом жена приходит и говорит, батюшка, владыка, помогите. Бросил меня мой сожитель. Вот. И мы сейчас на улице. Как быть, что делать, помогите. Вы понимаете, мы признаем регистрацию в государственных органах власти, в ЗАГСе, как государственную регистрацию. Да, мы говорим, что это не церковный брак, да, что он безблагодатный, но он государством определен. Это государственный брак. И государство в этом случае обеспечивает социальными гарантиями жену, мужа и детей. А когда они просто сошлись, пожили, разбежались, может быть, да, какая тебе квартира, никакой тебе квартиры, ты вообще никто, пошла вон. И прогоняет, и детей прогоняет. Они приходят в церковь, а мы говорим, миленький, ну что мы можем помочь? Ну чем мы вам можем помочь? Надо было раньше думать. Вот поэтому даже в этом случае, конечно, отражается. А потом, вы знаете, хотите вы или нет, а дети, они видят своих родителей, как родители живут. Я иногда тоже говорю, знаете, спрашиваю, вот, как-то спрашиваю, Павлик, зачем ты куришь? Ну, вредно ведь, ты еще такой маленький, молодой совсем, не кури, зачем ты куришь? Это же вредно для здоровья. Он говорит, а мне мама с папой тоже говорят. Я говорю, ну вот видишь, и мама с папой тебе говорят, так ты не кури. Он говорит, так если бы это было вредно, мои мама с папой тоже бы не курили, а они курят. Ну, вот сами курят, а ребенку говорят, не кури, вредно. Ребенок видит все, как живут родители. Если ребенок видит, что он же потом поймет, он же не будет все время вот младенцем, да, он потом поймет, что мама с папой не зарегистрированы, что мама с папой даже не венчаны, вот что они живут, вот знаете, как вот сожители, да, кошечка, как кошечки, да, собачки между собой, да, вот сошлись, вот пожили немножко, надоели друг другу, разбежались. Дети видят, даже в этом смысле, конечно, повлияет на детей. Они увидят вот этот пример. Плохой пример, но они его увидят, они будут придерживаться. А если родители будут действительно благочестивыми, если у них даже в этом плане будет все в порядке, они будут зарегистрированы официально в государственном учреждении, они, если еще и венчаются, то в этом случае будет еще и благословение Божие. Господь будет вас благословлять, вашу жизнь семейную, ваших детей. Как вы говорите, не повлияет? Конечно, повлияет. Если будет благословение Божие, значит, будет и благословение и вам, и вашим детям, в вашей семейной жизни.
Звонок из Тульской области от Людмилы. В конце акафистов длинные молитвы бывают. Ей тяжело, она больна. Так вот спрашивает, можно ли вместо них читать 13-й кондакт еще раз?
Но почитайте, Людмила, но вы же вот вы сами сказали, есть какое-то правило, да, есть вот устав, как читается акафист. Но если трудно, почитайте. Еще раз хочу сказать, я часто об этом говорю, не давайте никаких обетов, что вот с сегодняшнего дня я буду читать вот такое-то количество акафистов, такое-то количество кафизм или такое количество псалмов. Не давайте обетов. Есть возможность, почитайте, нет возможности. Но тогда читайте что-то другое, чередуйте что-то. Вот, так что в храме, конечно, соблюдается устав. В храме, конечно, будут делать и совершать службы так, как у нас положено по уставу. А дома. Но ничего страшного нет. Даже если вы просто перекреститесь, даже если вы просто почитаете правила Богородичные, которые предлагал преподобный Серафим Саровский, если вы просто будете читать, говорить Господи, помилуй», это уже хорошо.
Альбин из Вологды. Как поминать пропавших без вести?
Вы знаете, Альбина, у нас... военные действия, которые происходили на территории Российской Федерации, на территории Советского Союза, особенно последняя Великая Отечественная война, она породила огромное количество случаев, когда погибали без вести близкие люди, воины, братья, сыновья, мужья. Вот. Действительно, знаете, настолько были мощные арсеналы военные, что эти бомбы, ну, все уничтожали. Там нельзя было найти живого человека и вообще живой части какой-то, вообще части тела. Все ведь уничтожало, сжигало это оружие смертоносное. Все. И, конечно, многих воинов до сих пор не могут найти, не знают где. Но есть такая практика. Даже, к сожалению, и даже в мирное время сегодня происходит. Пропадают люди. Пропадают люди. Вот ушел из дома. Вы знаете, ведь очень часто и в чрезвычайных происшествиях сообщают, и в новостях сообщают, и в криминальных новостях сообщают. Вот, о том, что вышел человек из дома, пропал, неизвестно. Если кто видел, сообщите. Происходит случай. Как быть? Есть практика такая. Ну, подают в розыск, если это в мирное время произошло. Вот. Если это было в военное время, но сегодня, конечно, уже всем понятно, что если это было 70 лет тому назад, человек пропал без вести, то сегодня вряд ли живой. Конечно, спустя многое время уже мы стали рекомендовать упоминать о упокоении воинов, которые пропали без вести во время войны, если там сочетается время их рождения. Вот. Но я знаю, допустим, преподобного Себастьяна Карагандинского. Вот. Те, кто слышал о нем, знают, он скончался в 1966 году. Вот. А было время, когда и в 50-е годы после войны приходили, и батюшки говорили, что батюшка вот пропал без вести, вот, благословите поминать о покаянии. Некоторых он благословлял поминать о покаянии, а некоторых не благословлял. Говорил, поминайте как живого. И были случаи, когда возвращались мужья. Сыновья возвращались живыми, да, попадали в какие-то госпиталя, в плен попадали, потом приходили, были такие случаи. Вот. Но даже, знаете, мы иногда говорим, знаете, если вот сегодня в мирное время пропал человек, поминайте его о здравии, потому что у Бога нет мертвых, у Бога все живые, для Бога все живые. Поэтому, чтобы совесть вас потом не обличала, пока не получили вот точного какого-то сообщения из органов внутренних дел, там, или из милиции, полиции, вот, пока не пришло вам известие о конкретной вот, причине пропажи, поминайте о здравии, не согрешите.
И второй вопрос от Людмилы. Считается ли грехом аборт по медицинским показаниям?
Вы знаете, если это действительно по медицинским показаниям, но мы же не считаем грехом, если человеку, у которого началась гангрена, ампутировали какую-то часть тела. Это же не грех. Ради жизни, ради спасения ампутируют какую-то часть тела. Это не грех. И если действительно по медицинским показаниям совершается прерывание беременности, то это не грех. Но сегодня огромное количество таких случаев, когда молодая женщина приходит в больницу, а ей врачи сразу рекомендуют, ну что, будем чиститься. Даже еще не проводя никаких анализов, не проводя никаких исследований. К сожалению, сегодня за совершение абортов медицинские работники получают деньги. Сегодня это бизнес. И поэтому, если вам врачи советуют по медицинским якобы показаниям сделать аборт, подумайте, много раз подумайте, помолитесь, взвесьте. Вот. И, наверное, на 99% это надуманная причина. Вот. Вы знаете, вот мы говорили с вами совсем недавно о прошедшем заседании Священного Синода, вот, и Святейший Патриарх Кирилл сообщил членам Священного Синода о том, что он принимал участие во встрече в парламенте в Федеральной Думе Российской Федерации, и он, обратившись к депутатам, предложил вывести из системы обязательного медицинского страхования плату за аборт, за прерывание беременности. Вы знаете, вроде бы такое обыденное прошло, знаете, и разговор, и предложение Святейшего, но оно настолько важно для России. И я думаю, что все депутаты должны поддержать это предложение Святейшего Патриарха. Если они, депутаты, поддержат и выведут вот совершение абортов из обязательного медицинского страхования, то очень многие женщины, да сами врачи будут не заинтересованы в совершении, потому что, а что, им за это не заплатят? А так это бизнес. А те, кто хочет сделать, они все равно сделают, они заплатят. Но сегодня огромное количество прерывания беременности совершается просто из-за корыстных целей. И если только это будет выведено, если депутаты все-таки услышат голос Святейшего Патриарха Кирилла, прислушаются и примут законодательно это положение, поверьте, Россия пойдет по другому пути. Огромное количество, миллионы людей, миллионы этих операций совершаются у нас в России. Миллионы в год совершается, да? А если будут рождаться дети? Вы понимаете, демографическая ситуация изменится в России. Россия будет мощным, процветающим государством. А сегодня кровь этих младенцев нерожденных, она, конечно, вопиет к Богу. И, конечно, страшное преступление совершается сегодня в огромных количествах. И знаете, я иногда беседую с теми людьми, которые занимаются этим вопросом, говорю о том, что даже если, знаете, совершаются какие-то убийства взрослых людей, ну, взрослый человек хоть может как-то защититься, да, что-то вот, да. А этот же младенец в утробе матери, он же ничем не может защититься. И вообще, мое однозначное мнение, прерывание беременности – это убийство с отягчающими обстоятельствами. Вы убиваете того, кто не может даже защититься или что-либо вам вопреки сказать. Это страшное явление. И поэтому, женщины, подумайте, не делайте этого. И мужчины тоже подумайте, не рекомендуйте. Вот. И, конечно, если это решение Федеральная Дума примет, то это будет великое благо для России. Россия будет преображаться, Россия будет расти, укрепляться. Это единственный путь спасения России, если будет принят вот такой закон.
Елена из Екатеринбурга. У нее в храме текут слезы. Приходит в храм, начинает молиться, на службу приходит. Почему это происходит?
Ой, вы знаете, Елена, трудно сказать. Некоторые говорят, что, вы знаете, это очень сентиментальные люди. Вот. Некоторые говорят, вы знаете, видимо, латан разъедает глаза, и поэтому слезы текут. Вот. Но, вы знаете, мы рекомендуем все-таки не поддаваться сентиментальности. Вот. Но если вдруг у вас идут слезы, ну пусть идут, но протрите. И я знаю, и мы знаем, православные священники знают о том, что в некоторых религиозных течениях, направлениях на сентиментальности строится и проповедь. Да, вот посмотрите на некоторые даже изображения в католической церкви. Да, вот там вот эта чувственность, сентиментальность, она на первом плане. Я знаю некоторых священников, которые говорят, говоря проповедь, обязательно должны пустить какую-то слезу, знаете, выбить слезу у верующих людей. У нас есть такой предмет в семинарии, который называется гомилетика, то есть учение о проповеди, как надо произносить проповедь. Так вот, православная церковь запрещает священников выбивать слезу у верующих людей. Это запрещенный прием. Не следует воздействовать на чувства верующих людей. Не выбивайте слезу, не действуйте вот так сентиментально на тех, кто пришел в храм помолиться. Молитва в храме должна быть осознанной, серьезной, без сентиментальности. Вот. Ну а если у вас происходит это невольно, вы себя не настраиваете, ну приходите почаще в храм, со временем пройдет, со временем вы будете правильно молиться.
У Сергея, он живет на Камчатке, жена увлекалась эзотерикой, потом умерла. Есть ли надежда вымолить ее для прощения?
Ну, вы знаете, если она не отказалась от церкви, не отказалась от Христа, если она не отказалась от Бога сама при жизни, да, потому что есть такие люди, которые из православия уходят в различные секты, потому что, ну, эзотерика в чистом виде вот практически не встречается. Это обычно, знаете, такое сокровенное, тайное вкладывается в какую-то или философию, или даже религиозное какое-то направление. Вот. Но, как правило, это относится большей частью к тоталитарным сектам. Вот. Саентологи тоже принимают эзотерику. Вот. Другие сектанты, рериховцы, вот. Но какие же это христиане? Они не христиане. Вот. Это самые настоящие тоталитарные секты, в которых присутствует вот эта часть какой-то мистики, какой-то таинственности. Но Бога практически там нету, а стремление получить власть, жизнь, деньги вот в этом мире. Поэтому эзотерика присутствует не в чистом виде, а везде присутствует в тоталитарных сектах. Поэтому если ваша жена действительно находилась в какой-то секте, просто надо узнать. Если она не отказалась от Бога, от церкви, ну, в таком случае, конечно, можно и нужно молиться. Да, но все равно нужно молиться.
И последний вопрос, владыка, к сожалению, на эту программу. От мещанина Сергея. Нужно ли исповедовать грех, который совершаешь постоянно? Или нужно сначала от него избавиться, а потом уже исповедовать?
Вы знаете, Сергей, ну что значит грех, который совершается постоянно?
Ну, он покаялся, потом опять к нему вернулся.
Ну,
опять
да.
Пришел на исповедь.
Ну, вы знаете, конечно, этот процесс совершается. Конечно, у нас есть какие-то проступки, что ли, да, которые вроде бы внешне и несущественны. Ну, осуждение, да, вот, зависть, там, празднословие, там, что-то еще. Почему мы это называем грехом? И вроде бы мы говорим, да, это повседневный грех, да. Но, вы знаете, любой грех... Мы должны понять, что такое грех. Любой грех – это добровольное нанесение какой-то язвы или, знаете, какой-то раны на свою душу. Ну, знаете, вот чтобы так наглядно понять, да, давайте мы возьмем острый нож и будем себе маленькие раны каждый день, да, вот нанес, ух ты, прости, Господи, да, нанес, раз, опять нанес. Вы знаете, если мы каждый день будем ранить острым предметом свое тело, можете себе представить, что будет через полгода, через год с нашим телом, да? Мы же поймем, что мы, друзья мои, да мы скоро загубим свое тело, да? А вот когда речь идет о душе, то это вроде бы так и мимоходом, да, вроде нормально. На самом деле любой грех – это рана на нашей душе. Поэтому подумайте, насколько же вы будете ранить свою душу. Поэтому, конечно, надо не только исповедовать, а потом, вы знаете, мы, когда говорим об исповеди, о покаянии, мы должны делать различие между раскаянием и покаянием. Раскаяние – это когда я понимаю, что я сделал плохо. Я виноват, я сделал плохо. А когда я прихожу каяться в таинстве покаяния, я обещаю больше не совершать этот грех. Вот в чем дело. Покаяние в переводе на русский язык – это означает изменение своего ума, изменение своей жизни, преображение. Я покаялся, и я изменяюсь. А если я не изменяюсь, значит, я не покаялся. Значит, я просто раскаялся, но не покаялся. Покаяние имеет в виду исправление и изменение своего образа жизни, своего ума.
Благодарю вас, Владыка, за беседу.
Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть Божье благословение пребывает со всеми вами.